сегодня две главы, потому что, ну, я предполагала две главы, потому что в прошлый раз не было занятия Бешалах, и сейчас глава Итро. Но в результате я так чувствую, что это такая тема, такая немножко большая и сложная, и, может быть, мы только на Бешалах, но это не важно, потому что я давно уже хотела как-то сосредоточиться на этой теме, которая является вообще базовой в иудаизме. И когда-то ее надо так полностью проговорить. Мы частично об этом всегда говорим, но вот полностью от начала до конца так логически нет. Значит, и вот очень хорошо как раз ее начать с Крият Ямсуф, то есть рассечения моря. Значит, вопрос задается, для чего вообще нужно было это рассечение моря. То есть Всевышнему там пришлось для этого потрудиться, да? Сначала он, этот народ не повел, как он предполагал вести, а он их там как-то в обход повел, и чтобы показалось, что они там, ну, типа заблудились. И потом укреплял сердце фараона, и так, чтобы фараон решил за ними погнаться и вообще пожалел, что-то он вообще отпустил. Ну, целое дело. Так зачем? Уже казни закончились, уже вышли из Египта. Зачем вообще еще вот эту вот всю историю делать? В Торе же не бывает ничего случайно. Тем более, что это вообще у нас праздник. То есть по Торе там не сказано, что это именно рассечение моря. Просто сказано, что на седьмой день, вот после Песаха, опять у вас священное собрание, и никакой работы не делается. Но если посчитать, то понятно, что это как раз получается вот этот вот день. Но какие есть идеи?
Потому что потом, во веки веков, все евреи вспоминали о том, что они были свидетелем чуда. Именно это чудо, рассечение моря, и вспоминают и евреи, и неевреи.
Но это уже как последствие, что вспоминают. Но что, мало чудес было? 10 чудес было в Египте. И потом еще по пустыне ходили, там хватало чудес. И столпы огненные, такие туманные, передвижной кондиционер и осветитель, и иман потом был. И, да, вообще вся жизнь, 40 лет в пустыне, это одно сплошное чудо. И нельзя сказать, что вообще рассечение моря, что оно принципиально как-то отличалось от вот этих асерет макот, 10 казней, там каждая была очень значимая. Ну, есть идея такая, которая, ну, такая сравнительно простая. Значит, сразу скажу, что это не то, о чем я буду говорить. Но чтобы вы может быть, вы об этом слышали, и это часто очень приводят, что евреи вышли, выйти-то они вышли, но они, им же еще понадобилось, Моше, вернее, понадобилось 49 дней для того, чтобы привести их вообще в человеческое состояние, чтобы они могли принять Тору. Поэтому он их повел длинной дорогой, и все эти 49 дней, это то, что у нас период Сфирата Омер, он поднимал их с минус 49 ступени тумы, духовной нечистоты, на нулевую хотя бы, чтобы они, потому что в Египте они стали, они очень, поэтому же и пришлось делать срочную такую эвакуацию, потому что 50-я ступень, минус 50-я ступень, это уже точка невозврата. Оттуда их уже нельзя было бы вытащить. Значит, поэтому вместо 400 лет, как планировалось, было 210. Да, так вот, они вышли в совершенно, ну, таких, знаете, чувствах, как это есть какое-то выражение, в таких разбросанных чувствах, то есть это было все в спешке, они даже не осознали вообще, что происходит, и, ну, это и невозможно было осознать. И они не осознали, они столько поколений уже были рабами, они не осознали, что они освободились от египтян, что они стали свободными людьми. То есть нужно было, вот как Лиза, между прочим, правильное слово сказала, нужно было какое-то наглядное такое, наглядное им что-то показать, чтобы они прочувствовали, что они освободились. Что уже вот эти вот образ этих египтян, их притеснителей, над ними не висит, и что они действительно свободны от Египта. И вот как раз это самое произошло при переходе моря, то есть евреи перешли, а египтян всех Бог там потопил, и не просто потопил, а их тела вынесло на сушу, и евреи их увидели. Они увидели, и то, что Моше пел вот песню, там он пел, что коня и всадника потопил, ты, значит, видели своих врагов вот мертвыми и радовались этому, знаете. То есть это было уже действительно вот как будто бы такое завершающее событие, что все, этих египтян просто нету. Уже нету наших тех притеснителей, тех, кто нами владел. Вот это вот можно было действительно прочувствовать как-то, что свобода. Потому что без вот этого действия, наверное, действительно было недостаточно при той полностью уже измененной психологии, вот этой арабской, которая потом их и погубила. Но, тем не менее, это было в каком-то смысле необходимо. Но это простое объяснение, и так объясняют часто. Но на самом деле объяснение настоящее гораздо более интересное и другое. Может быть, кто-то еще вспомнит. Значит, смотрите, мы с вами не говорили о том, и вот сейчас даже я сказала, что евреи практически не отличались от египтян своим поведением. То есть они бы стали такие же идолопоклонники, они не делали обрезания. Ну, в общем, что они там творили, мы даже не знаем. Единственное, что они сохранили, вот это ставится им в заслугу, имена, и не смешивали с египетским народом, хотя неизвестно, чья это заслуга была. Вот. Но этого было явно недостаточно, понимаете, для того, чтобы пришло божество, чтобы пришел Творец мира и их спасал там из рабства. Значит, их Всевышний вывел без всяких их ни за что, вот без всяких их заслуг. Понимаете, у них не было заслуг, их вывели вот так вот просто на халяву. Все чудеса, которые он там проделывал, ну, они были нужны были для того, чтобы философию Египта менять, евреев менять. Но тем не менее, это все эти чудеса, которые Всевышний совершал, и как он их вывел, понимаете, а они к этому никаких усилий не приложили, абсолютно. А есть такой очень важный закон, это так создан человек. Человек создан, что он не получает настоящего наслаждения, если он не заслужил вот какое-то благо. То есть от этого блага он не может получить наслаждение, если он его не заработал. Другими словами говорят, что если он не является владельцем этого блага. Ну, то есть, понятно, если он это заработал, то оно ему принадлежит. А если он не заработал, так вообще непонятно, кому принадлежит, но ему уж точно не принадлежит. Это такой частный вопрос, который связан вообще с, ну, со всей целью творения. Со всей целью творения. Вот сейчас я коротко хотела это сделать такой обзор, потому что мы никогда этого не делали. Это описано, на мой взгляд, очень коротко и хорошо в книге Луцата Дера Хашем, которую я вам уже показывала. Но сейчас только мы говорим не о первой главе, которую в прошлый раз мы ссылались, а о второй. Вторая глава так и называется «О цели творения». Значит, здесь говорится, первая фраза уже фактически отвечает на вопрос. Цель в творении была воздать от блага Творца другим. То есть если мы говорим, что Всевышний Тов, у мотив. Мотив – это значит легатив, это делать добро кому-то. И вообще, если он добр, и он, ну, раз он добрый, значит, он хочет делать добро. А делать добро надо кому-то делать добро. Значит, вот такое создание. Интересно, что Луцата даже не называет. Это просто, наверное, называется созданием. Значит, теперь Всевышний – это абсолютное добро, максимальное добро, совершенно, неважно, как назвать. То есть такого добра, такого совершенства больше не существует. То есть всякое совершенство, всякое, в частности, добро, которое можно только себе представить, оно не будет по сравнению с этим истинным совершенством. Значит, но поскольку Всевышний, он совершенен, значит, если он хочет дать добро, значит, он хочет дать максимальное добро. А как дать максимальное добро? Ведь кроме него все остальное это не есть максимальное добро. Понимаете, какая проблема получается? Он хочет дать максимальное добро, но это невозможно сделать, потому что любое добро, которое не он сам, это будет все равно меньше, чем он. Поэтому задача решается таким образом, что он хочет дать себя. Как это можно сделать? Значит, вот здесь говорится, но здесь так хорошо написано, что я иногда буду читать предложение. Вообще, я бы с удовольствием просто прочитала все. Значит, с другой стороны, это благо может находиться только в нем. Поэтому постановила его мудрость, что истинное воздаяние блага будет заключаться в том, что он даст возможность творениям приобщиться к нему в той мере, в которой это возможно, они могут приобщиться. Тогда получается, что хотя творениям самим нельзя приписать совершенство Творца, но из-за того, что они будут приобщены к нему, им тоже в какой-то степени, в возможной степени, они получат его совершенство. Вот давайте мы на таких важных этапах будем останавливаться. В что для того, чтобы вы могли задать вопрос, потому что это очень сложная, абстрактная тема. Тема вся сложная, абстрактная. Значит, поэтому надо, чтобы на каждом этапе не оставалось проблем. Значит, теперь первая идея. То, что Всевышний добр, как мы говорим, оно должно в чем-то проявляться. В чем оно проявляется? Что он хочет дать добро другим. Теперь, поскольку он совершенный, то он хочет дать совершенное добро. Но любое добро, которое не он сам, оно будет несовершенным. Значит, вопрос решается таким образом, что он дает возможность созданиям, которые он создаст, как будто прилепиться, приклеиться к нему, и таким образом они будут обладателями вот этого вот совершенного, ну, в какой-то степени этого совершенного добра. Теперь. И вот дальше этот принцип формулируется. Но постановила его мудрость, что для того, чтобы это благо стало совершенным, следует, чтобы наслаждающийся им был владельцем этого блага, то есть тем, кто сам приобретает это благо, а не тем, кому это благо сопутствует случайным образом. То есть, смотрите, можно было бы как сделать? Всевышний мог бы приблизить к себе все свои создания, творения, и таким образом они получили бы сотворить их, а потом их все к себе прилепить, и они бы получили максимально это добро. А вот так нельзя сделать, потому что, ну, здесь говорится, что постановила его мудрость. То есть то ли он так создал в таком виде существа, то ли это такой закон духовный, знаете, что иначе не получается. Но во всяком случае, это создание, оно должно само потрудиться, чтобы прилепиться ко Всевышнему. Знаете, вот тогда оно получит это максимальное благо, и будет им наслаждаться, потому что это создание заработало, это благо заработанное. Это создание трудилось, тяжело трудилось, чтобы прилепиться ко Всевышнему. Понимаете? То есть он не сам это делает, а это уже эти создания должны сделать. Поэтому Творец создал аспекты совершенства и недостатка. И сделал создание, в котором была бы одинаковая возможность обоих. То есть вот эти создания, они могут иметь недостатки, которые отдаляют их от Всевышнего, и иметь совершенства, которые приближают их ко Всевышнему. Тогда можно будет сказать, значит, таким образом создание становится достойным приобщиться к своему Творцу через приобретение совершенства и как бы отказа от этих недостатков. И для этого вот вышеупомянутое создание, ведь он не говорит, что это за создание, стоящее в равновесии между совершенством и недостатками, путем укрепления в совершенствах и приобретения их в себя, как бы связывается с Творцом, потому что он и есть корень и источник всех совершенств. И насколько это создание приумножит совершенство, настолько оно приумножит связь с ним и приобщение к нему. И когда оно достигнет предела приобретения совершенства, но, по-видимому, своего предела, то достигнет предельной связи с ним и приобщения к нему и окажется прилепившимся к нему и наслаждающимся его благом, потому что оно само является обладателем своего блага и совершенства. Но для того, чтобы это все стало возможным, должны существовать различные факторы совершенства и недостатка. То есть вот это создание должно иметь способность и возможность приобретать совершенство и устраняться от недостатков. И должны существовать у него средства для этого. Для всего этого это создание было создано с так называемым Ецератов и Ецерара. То есть Ецератов толкает это создание к тому, чтобы оно приобретало совершенство, а Ецерара толкает, чтобы оно приобретало недостатки. И создание помещено в такой мир, специально созданный мир, где вот это вот существовало бы как бы равновесие, что можно было бы с равной легкостью или с равным трудом выбирать совершенство или недостаток. То есть чтобы в этом мире это все как бы было уравновешено. И дальше подводится итог. Поистине этим основным созданием является человек. Все же остальные творения, как те, что ниже его, так и те, что выше его. Дальше он рассказывает про устройство миров, и там есть ангелы, и разные уровни ангелов, и духовных созданий, неважно. Существуют только для него. Видите, то есть человек, он называется как бы главным в творении, а все остальное, что... Ему только создает вот эту вот весь этот антураж. Это все второстепенное. Значит, и все остальное существует только для того, чтобы создать для человека соответствующую среду. Ну, я дообъясню это более подробно далее с Божьей помощью. Разум и все хорошие качества – это те сферы совершенства, в которых человек должен совершенствоваться. А материальность и плохие качества – это упомянутые элементы недостатка, в среду которых помещен человек. Значит, таким образом мы видим, что человек помещен в мир, в котором он может выбирать между... Можно сказать, совершенством и недостатком, можно сказать, между добром и злом. То есть добро, теперь мы понимаем, это что? Это то, что позволяет приближаться ко Всевышнему. Что такое зло? Это то, что отдаляет от Всевышнего. Потому что цель приблизиться к нему. Но если мы выбираем что-то негативное, то мы отдаляемся. Значит, по этому критерию вот, очень часто можно делать практически решения принимать. Скажем, ну, человеку трудно вот, принять вот так вот сходу решение, вот, как ему поступить в этой ситуации. Значит, вопрос, который нужно себе задать, вот так, как я поступлю, это приблизит меня ко Всевышнему или наоборот отдалит? Знаете, вот это единственный критерий. Другого не существует. Конечно, чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь определенные знания, нужно иметь разум. Вот тут вот это говорит, что человек наделен разумом для того, чтобы он мог делать этот выбор. Потому что без цеха, без разума он не может сделать такой выбор. Но Всевышний дал ему разум. Значит, теперь, что мы отсюда выносим? Мы понимаем, что вот этот вот принцип, он лежит в основе, он не просто лежит в основе мироздания, он связан вообще с целью творения мира. Значит, и он проявляется в разных ситуациях. Ну вот, например, у нас есть очень известная такая заповедь. Это книга Ваикра, глава Бегар на горе. И здесь перечисляются целый ряд заповедей. И если обеднеет брат твой и придет в упадок у тебя, ну, брат это имеется в виду из еврейского народа, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, ну, тот, кто прошел гиюр, и будет он жить с тобой. Не бери с него проценты, вот это знаменитое, да, мы знаем, что нельзя деньги под проценты отдавать еврею. Не бери с него проценты, брось, и бойся всесильного твоего, чтобы жил брат твой с тобой. Серебра своего не давай ему под проценты, и за излишек не отдавай ему хлеба твоего. Я Бог всесильный твой, который вывел вас из страны египетской, чтобы дать вам страну Кнаан, чтобы быть вам Богом всесильным. Значит, здесь есть несколько вопросов. Почему вообще есть такая заповедь? Почему? И почему так странно вот эта заповедь заканчивается «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из Египта»? Ответ состоит в том, что если мы даем кому-то деньги в рост, то есть, ну, даем деньги под проценты, то что это значит? Это значит, что мы сами не работаем для увеличения этих денег, правда? Работает тот другой человек. И он нам отдает больше, то есть мы получаем, ну, как бы, дармовой хлеб. В иудаизме это называется вообще хлеб стыда. Хлеб стыда, потому что очень часто человеку просто вот стыдно становится, знаете, когда что-то он незаслуженное получает. То есть это типичное получение блага вот так на халяву, без работы. Значит, как вот сейчас только что мы рассмотрели, что это противоречит всей цели творения. И это поэтому это должно быть категорически запрещено. И почему говорится, что «я Бог всесильный твой», то есть Всевышний хочет сказать, что «я установил вот этот мировой закон, и я тот, который вывел тебя из Египта и заключил с тобой союз на Синае, и если ты не делаешь этого, это значит, что ты не идешь по моему закону, ты не идешь вообще по цели, так сказать, творения, по цели мироздания». Вот. То есть, видите, вот такая вот простая заповедь, о которой мы хорошо знаем, она является, ну, очень таким наглядным примером вот этого общего величайшего закона, который связан просто напрямую с целью творения. Значит, теперь возвращаемся к евреям, которые вышли из Египта. Это Шмот, глава Юдалет, 14-я. Тетвав, 15-й посуд. Значит, подошли к морю. Ну, вы знаете всю эту ситуацию. Подошли к морю и тут посмотрели, значит, с одной стороны море, с другой стороны там еще отвесная скала была. И навстречу, и с третьей стороны несется эта конница фараона. И, в общем, они там заперты со всех сторон. И люди стали говорить Моше, что зачем ты нас вообще вывел, чтобы нас тут убили, так мы могли спокойно умереть в Египте. И Моше действительно не знает, что делать. Но если человек не знает, что делать, так что нужно делать? Нужно молиться, правда? И Моше начал молиться. И что ему говорит Всевышний? «Ваёмар Адонай эль Моше, ма тицак элай». Чего ты молишься? Ну, он тицак, то есть он уже как... Что ты кричишь ко мне? Что ты вопишь? Что ты, ну, так взываешь уже очень сильно? Да, то есть прекрати. И что, и какая в этом логика? Почему не надо молиться? Значит, оказывается, Всевышний сделал эту ситуацию, потому что у него был план. И не в молитве тут было дело, а тут было, потому что когда человек молится, то Бог ему помогает. Значит, теперь мы такую логическую цепочку рассматриваем. Мы предполагаем, что когда мы молимся, то мы просим Всевышнего нам помочь, правда? Значит, евреи стоят вот в этом, в этой ситуации. Они понятия не имеют, что делать. Соответственно, они ничего не делают. Значит, они надеются на то, что вот сейчас Моше помолится, и Бог их как-то спасет. А Бог хочет, чтобы они, как вот мой папа говорил, чтобы они сделали поступок, чтобы они сделали что-то, чтобы они заслужили эту помощь. Поэтому молитва здесь неуместна. Здесь нужно что-то сделать самому. А потом уже он будет помогать или не помогать. Вот это вот он создал им ситуацию, когда они могли заслужить спасение вообще из Египта, от египтян. И очень... Ну, это величественно, так сказать, ну, вот как Лиза сказала, что это будет очень грандиозное зрелище. Так вот, что Всевышний говорит. Значит, прекрати молиться, Элай, дабер эль бне Исраэль, в Есеу. Ну, здесь я написала слова, лиц ок, это вы все знаете, что это кричать. Но мне очень понравилось, что Бетпаэле, то есть это возвратный глагол, который заканчивается в русском «нося», это раскричаться. То есть если человек, ну, кричать можно по причине и вполне, что это будет уместно. Иногда правда надо кричать, там, спасите, например. А вот когда человек раскричался, знаете, то я вот почему-то запомнила, я много раз читала «Остров сокровищ». Так он начинается с того, что там пират, вот который, у которого сундук был с картой этого острова сокровищ. И он такой был вообще дикий, ну, он жил там в этом квартире, где мальчик был сын хозяйки. И у него были приступы ярости, когда он начинал там все громить, кричать, и тогда все очень пугались, спрятались. И в какой-то момент, вот в момент приступа такой ярости, когда он раскричался, так его хватил удар, и он умер. То есть, видите, раскричаться – это то, что возвращается к человеку. Это то, чего нельзя делать, потому что оно к тебе вернется негативным, так сказать, последствиям. Ну, не обязательно человека будет удар, но во всяком случае давление поднимется. А самое плохое, что он, например, разрушит там свои отношения с близким человеком, на которого он начал орать безобразно совершенно. Понимаете? Вот. Значит, ну, это тицак. Теперь дабер эль бне Исраэль в Есеу. Это просто Линсоа, это мы знаем, это ехать. А тот, кто едет, это гуносе, значит, он пассажир. Месиа – это поездка. А легасия – это делать так, чтобы другой ехал, то есть везти или подвозить. И поэтому вот очень распространенное слово мы знаем – асаа, что есть подвозка там, допустим, или нет. И мы заказываем перевозку вещей и так далее. Значит, то есть скажи сынам Израиля, Эльбне Исраэль, и пусть они, ну, тут глагол едут, но у них действительно были телеги. И это все было не просто они там пешком шли. То есть пусть они двинутся вперед. Ну, ехать это куда-то вперед ехать, да? Значит, пускай они двинутся вперед. Значит, в чем должно было состоять действие народа? Нужно было пойти в море всего-навсего. Это безумие могло казаться, правда? И вот то, что они в итоге пошли в море, вот это вот они таким образом проявили полнейшее доверие Всевышнему, и они заслужили свое спасение. Значит, теперь что Моше должен сделать? Всевышний ничего не собирался сам делать. Он хотел им показать, что это от них сейчас будет спасение происходить. Ваата харем эт матеха. Значит, арем – это здесь корень рейш вафмем. Рам – это высокий, вы знаете. Беколь рам – это громко разговаривать. Легарим – это поднимать. Значит, это арем, то есть ты подними. Отсюда, кстати, армон, это дворец, это он высокий такой. И рама – это высота, вот наша рамата Галан там и так далее. Или же лильмод иврит барама гвуа, то есть учить на уровне высоком. Это и высота, и уровень. Вот, матеха. Значит, здесь такой трудный корень, здесь вообще в этих словах не просто корни выделять. Есть глагол лемотет. Лемотет – это расшатывать что-то. А, ну, это как пель, но в пеле, знаете, когда вот повторяются буквы корня, обычно две последние, то тогда вав появляется, которая для пиэля совершенно не характерна, она характерна для паля, но это из-за удвоения букв корня. Значит, например, лехогег, там праздновать, да? Такой глагол мы знаем. Значит, лемотет – это над чем-то производить действие, расшатывать, а рушиться, когда оно само уже рушится – это легитмотет. И вот, по-видимому, что когда оно рушится, то ли там какие-то балки, то ли шесты, колья получаются. Отсюда мот – это кол, шест. И у Моше было вот этот вот мотеха, то есть, ну, в Торе это красиво называется посох. Но он как бы на какой-то шест опирался, на кол. И тут я вот хотела показать, что когда рушится, да, то все вниз падает. Значит, лемата – это внизу, вниз, ниже. То есть слово такое нам известное – лемата – вот отсюда происходит. Значит, а ты, бета, подними, арем эт матеха, подними свой посох. У Нете, эт ядеха. Теперь что такое нете? Линтот – это вообще склоняться. Но склоняться как бы от такого горизонтального, вот ровного положения, склониться, отклониться. Поэтому натуй – это как пауль, да? Так натуй – это наклонный или наклоненный. И отсюда нытия, это известное нам слово, это склонности там, человека, это и уклон, и склонность, и тенденция. Значит, то есть ты в переводе говорится «простри свою руку». Но на самом деле, ну, получается, что как типа «наклони свою руку над морем» с этим посохом. «Эт ядеха аля ям». То есть ты протягиваешь руку, но она в каком-то таком наклоненном положении находится над морем. У Векаэгу. У Векаэгу. Значит, что это такое? Это липкоа, это раскалывать. И вот раскалывать, как, знаете, цыпленок скорлупу раскалывает, или птенчик любой, это вылупляться. Или дрова колоть. Это вот такой глагол. Теперь в пиеле это должен быть более сильный глагол, направленный, более сильный глагол. Левакеа – это расщеплять вообще. И бикуа – это расщепление, раскалывание. И здесь вот многие, наверное, слышали такое слово «бека». Бека – это грыжа. То есть почему она называется грыжа? Потому что расщепились мышцы. Грыжа – это когда мышцы разошлись там, где они не должны быть, там, где они должны быть соединенные, они разошлись. Вот я делала такую операцию после родов, и вот все не могла запомнить это слово, но вот теперь бы я его запомнила сразу. Что Всевышний говорит? Всевышний говорит, что вот пойдите в море. Вот я вам говорю, молиться бесполезно, вы должны что-то сделать. Вы должны пойти вперед. Море, еще море, оно не расступилось. Оно по Мидрашу расступилось, значит, по Мидрашу там вошел первый Нахшон Аминадав, это из колена Иуды, а дальше там часть колена Иуды двинулась. Или же по другой версии это было колено Беньямина, но оно было тоже очень маленькое. То есть это говорит, ну, как бы о роли личности в истории, знаете, вот Нахшон один пошел, ну, как лидер, потому что колено Иуды, мы с вами много раз говорили, что это царское колено, да, он взял ответственность, ну, хоть он не был царем, но у него это заложено было в крови, он взял ответственность, и он пошел, и за ним пошли, потому что он, видимо, имел такую... Люди ему доверяли. И у Давида есть в Таилим такая строчка, что подступили воды к душе. Это вот связывается с этим моментом, что ему вода дошла уже до ноздрей. Что это значит? Это значит, что человек должен сделать максимум то, что он может сделать сам. Знаете, не ждать ни от кого, не полагаться на кого. Делай сам максимум то, что ты можешь сделать. И вот тогда тебе Бог сделает чудо. И вот когда уже Нахшону вода дошла до ноздрей, то море расступилось.
Таня, можно спросить?
Да, конечно.
Вот смотри, вот это вот так, это очень поучительно, очень правильно. Но тут же ясно написано, Бог сказал Моше, подними руку, и море расступится. Тут как-то вот, с одной стороны, не совпадение.
Нет, он сказал, что море расступится, но они должны были войти в море уже.
Когда расступится?
Оно не расступилось, Моше поднял руку, но море не расступилось, пока они не вошли. Он мог сколько угодно поднимать руку, если бы они стояли на берегу и не двигались, понимаешь? И тогда море бы не расступилось. А вот благодаря тому, что они вошли, и вошли максимально, сколько смогли, вот тогда это сработало.
Но это как-то не соответствует с дальнейшим. И подними к скале, и вода пойдет. Подними, и там эти самые кровь, дамы, все что угодно, понимаешь? Нет. Везде а там... совпадало, а тут нет.
Я сейчас скажу, если... Ну, давайте я не сейчас скажу, потому что тут логика прервется. Но на это есть ответ.
Спасибо.
Значит, есть такое, что если человек, наоборот, если человек прикладывает как бы меньше усилий, тогда как будто бы меньше чуда, а больше усилий больше. Но это так нельзя сказать, понимаете, это же божественное, это явление, это не математика, не арифметика. То есть от нас требуется, вот чему нас учит эта ситуация, что от нас требуется приложить максимум наших усилий. То есть не сидеть, нас будут судить вот там уже наверху, нас будут судить не по результату, не по тому, какие мы результаты получили. Нас будут судить по тем усилиям, которые мы приложили. Понимаете? Вот, например, какие-то заповеди человеку трудно, легко делать. Так если он выполняет эти заповеди, и он же не прикладывает никаких почти усилий, так ему это вообще, ну, выполняешь, молодец. Понимаете? Но это не дает ему главной награды большой. А вот какие-то заповеди ему выполнять очень трудно. Это значит, что вот здесь лежит точка его исправления, что вот именно то, что трудно ему сделать, это значит, именно вот это ему надо исправлять. Так вот, если... он тут прилагает усилия и все-таки выполняет, вот это вот засчитывается как, ну, как то, за что он уже будет награду получить. Значит, вот это вот была истинная цель рассечения моря. Ну, дальше тут уже всякие детали накладываются. Например, то, что вот они, ну, когда... уже все закончилось, и увидели египтян мертвыми, и вот тогда воспел Моше. Знаете, если бы они увидели мертвыми египтян, там собрали бы еще драгоценности, ну, для хорошего дела, там, потом для Мишкана, и все было бы хорошо, и пошли дальше. Знаете, это они бы не выполнили важнейшую вещь, благодарность. Значит, вот это вот акарат атов, это тоже то, чему Всевышний хотел научить евреев. Акарат атов – это важнейшее качество человека. Человек, который... Это глагол «легакир». «Легакир» – это не только знакомиться и знакомить или узнавать, а это и признавать. Так вот, это признание добра. То есть у человека должно быть какой-то компартмент в мозгу, понимаете, где содержится, там вот это вот появляется, это чувство признания добра, и он признает добро, он хочет поблагодарить, он хочет, ну, там уже всякие могут быть детали. Но вот это вот совершенно необходимая вещь. И вот это первый раз здесь произошло. Это сделал Моше. А потом то же самое сделала Мирьям. Ну, Мирьям Невиа она называется. То есть она Мирьям пророчица. То есть она объявила, что это надо сделать. И эта благодарственная песня была. И что из нее потом получилось? Что мы теперь... Что у нас есть, что является как бы... То есть это явилось моделью чего-то, вот что мы теперь регулярно у нас это есть. Это аллель отсюда вышел. Аллель – это то, что уже мудрецы постановили на основании вот этой вот Шират Аям, благодарности Богу за спасение. Значит, идея чтения аллель или пения аллель, потому что его, как правило, поют очень красиво, он весь состоит из псалмов Давида. Он не имеет того текста, который имела Шарат Аян. Но это идея та же самая, понимаете? Вот на основании того, что тогда спели Шираката, мудрецы постановили в дни праздников и в дни таких вот явных спасений петь Шираката. Ой, извините, читать Алель. Алель читают на Йом-Тов, на каждый, и Алель читают в Йом-Ацмаут, в день освобождения Иерусалима, и на Хануку мы читали каждый день Алель, да, потому что это спасение. Вот, это благодарность наша Всевышнему за спасение. Теперь, что касается мана. Значит, в этой главе есть ман, и есть такой вот коронный вопрос на Биюре, что почему Шаббат, когда мы читаем Кидуш, так там говорится, что Шаббат как шеха зехер лицуят Мицраем, то есть Шаббат память о выходе из Египта. Так почему Шаббат является памятью о выходе из Египта? Ну или же хотя бы потому, что мы читали в недельной главе сейчас. Ну недавно. Бешала. Это все Бешала. Как связано ман с Шаббатом?
Приготовить в Йом-Шиши порцию для Шаббата.
Да, так первый раз пришлось сказать о Шаббате именно в связи с маном.
Понимаете? Когда посылался ман, он посылался в Йом-Шиши, в Йом-Шаббат не посылался. И посылалась двойная порция мана, чтобы это хватило и на Йом-Шиши, и на Йом-Шаббат.
Правильно, так вот нужно было сказать о законах собирания мана. И поэтому нужно было сказать, что вот будет седьмой день, когда вы не можете собирать. И вот этот седьмой день, это день покоя, это Шаббат, когда вы отдыхаете, вы не собираете ман. Вот это вот первый разговор про Шаббат произошел в связи с выпадением мана. Значит, теперь скажите, почему вообще, это тоже такой вопрос глобальный, для чего нужен был ман и для чего нужен был такой закон, связанный с маном, что вот каждый день они должны были собирать, а в седьмой день нельзя было собирать. Но что вообще нужно было собирать каждый день, вот сейчас мы с вами прочитаем этот закон, то есть нельзя было собрать, например, сегодня, на сегодня и на завтра. Ну, кроме Йом-Шиши. Но сейчас уже не говорим про Йом-Шиши. Значит, обычный день нельзя собрать на завтра.
Потому что оно портилось.
Оно портилось. А почему так? А вот если в Шиши собрать, так оно не портилось на Шаббат. То есть Богу все, что угодно может сделать, правда? Он может сделать, чтобы оно портилось. А может сделать, чтобы оно не портилось. А потом они, помните, что Моше сказал, Бог сказал Моше, что возьмите такой сосуд и соберите туда омер этого мана, и чтобы оно стояло у вас на все поколения, как память, вот, об этом, что Бог кормил вас маном. Так оно вообще никогда не портилось. Почему надо было так устроить, что если оставить на завтрашний день, то он будет портиться? Зачем? Что это за игры такие? Ну, здесь уже не про субботу речь, мы говорим про каждый будний день. Значит, давайте прочитаем. Я не права, я не прочитала. Значит, Бог говорит: «Инэня, мамтир, лехем, минашамай». Мамтир – это вам напоминает слово «матар». «Матар» – это мы читаем «шма», что дам я дождь земле вашей. Венатати метар, значит, легамтир, это слово не употребляется в разговорном языке, это орошат. Отсюда дождь, это матар, то, что орошает. Отсюда Митрия, это уже современное слово. Дождь это тоже, матара это не используется. Магешин. Отсюда митрия, это зонтик. И отсюда матара, то есть, ну, то есть падает дождь, и он как бы в цель, в мишень попадает. Это тоже мы используем. Значит, так вот, то есть я сейчас, значит, я как бы даю хлеб вам дождем, то есть я спускаю вам дождь хлеба. Вот это вот, почему выбрано такое слово, это тоже очень, ну, символично. Знаете, потому что Бог, кстати, употребляет все время слово «лехем», а народ, жестоковыйный, который все хочет иначе делать, так народ назвал этот хлеб в конечном счете, пока там, значит, все законы про него говорили, и все это обсуждалось. И в конце говорится, что и назвал этот народ, этот хлеб маном. Мы же не называем, не говорим про ман как хлеб, да? Бог все время говорит хлеб, наша мань, а народ говорит ман. И так и утвердилось. Вот это вот говорит о том, что еврейский народ, понимаете, он имеет силу, силу, вот то, что через него прошло, и он принял, так вот это вот и Бог принимает. А то, что не прошло через, ну, как бы не смогло пройти через еврейский народ, он не принял. Так и Бог это не принимает. У нас были такие вот постановления, там, мудрецов, допустим, или какие-то традиции, которые народ не принимал, и они не приживались. Значит, а что означает слово «ман», вы знаете? «Ман» — это, оказывается, ну-ну, кто-то хотел сказать.
Может быть, «минашамаем» из-за этого?
Нет. Здесь только «маем» есть. «Ман» — это арамейское слово. То есть евреи очень удивились вообще, когда первый раз это увидели. Оно было похоже на какую-то росу высохшую, какое-то зернышко. И они спрашивали, «ман», «ман» — это на арамейском, это что это? Они в Египте разговаривали на арамейском. То есть еврей-то они, видимо, знали, но знаете, вот как уже в наше время евреи в Галуте, они разговаривали, допустим, на идыш, а иврит – это был священный язык, и на нем только молились в синагоге, там читали. Вот, но на священном языке считалось, что нельзя разговаривать в Галуте, не подобает. Точно так же они разговаривали на арамейском. Вот на арамейском «ман» – это что? Это непонятно, что такое, непонятно, что это.
Значит, Танечка, вот еще такая ассоциация возникает. Ман и мана, то есть ман – это порция, ведь ман выпадал свой, как бы свой паёк, то, что ему было положено по количеству, порцию свою.
Я понимаю, так это уже обратная связь. Мана – это от мана произошло. Значит, инени, вот, мамтир, инени, вот я, мамтир лехем минашамаем, спускаю вам дождем. А, лехем я тут еще пропустила. Лехем минашамаем, ве яца аум, и выйдет народ, ве лакту. Это глагол, от которого вы знаете, встречали наверняка производные. Значит, «Лелакет» – это «собирать». «Собирать» – ну вот что-то такое сельскохозяйственное. И «лекет» – это коллекция, может быть, собрание чего-то, сборник. Вот, это «собирать». «Лекет» – это то, что мы собираем. Собрание, коллекция, сборник. Отсюда «ялкут» – это «ранец», потому что в ранец собирают книги. И «пинцет» – это малкет, ну, потому что пинцетом мы тоже что-то собираем. Вот, значит, они будут собирать Ну, вот как всякие сельскохозяйственные там продукцию собирают. Давар, вот это вещь, это йом-байом, то есть каждый день лебан, анасену, то есть это от ленасот. Ленасот – это вот этот глагол, это испытывать и пробовать. Отсюда меносе часто в объявлениях, что там требуется, допустим, или предлагает свои услуги опытный там специалист. И несайон – это попытка и опыт. Значит, для того, чтобы я испытал будущее время, а елех бетурати имло, то есть пойдет ли, вот он, народ там, пойдет ли народ по моему учению или нет? Так вот, о каком учении тут речь? И что это за испытание? Понимаете? Вот это, видимо, что-то важное, потому что Всевышний говорит вообще об его учении. Но Тора здесь не в значении Тора, Тора еще не была дана, а в значении учения. Вот я вам хочу прочитать, как об этом очень красиво говорит Рав Гирш, которого иногда к нему. Значит, вот Рав Гирш говорит, будут ли они следовать моему учению. Значит, то есть Всевышний говорит, что я даю ман для, вот с такими правилами, что собирать только йом в йом, то есть каждый день на этот день. Для какой цели? Чтобы испытать народ, будут ли они, значит, следовать моему учению. Вот. Значит, что говорит Рав Гирш по этому поводу? Что он приводит такое изречение, что труднее обеспечить человеку ежедневное пропитание, нежели раздвинуть воды Красного моря. В каком смысле? В смысле, что угроза голода, мнимая или реальная, может заставить человека изменить своим принципам, забыть о всех своих добрых намерениях. И пока человек не свободен от этих забот и от их сокрушающего воздействия, у него не будет возможности полностью исполнять закон Бога. Вы понимаете, что имеется в виду? Например, человек получил работу. Ну, уже человек соблюдающий, да? Хазар Бачува. Он получил работу. И по этой работе ему нужно работать в шаббат. Значит, он делает выбор, использует свою свободу выбора. То ли он откажется от этой работы для того, чтобы не нарушать закон Всевышнего, или же он скажет, что ну хорошо, мне же нужно кормить семью. Здесь хорошо платят, тут наим хорошие. И... Ну, ради, так сказать, семьи, ради пропитания, ради стабильности, так я вынужден просто взять эту работу. Вы понимаете, да? То есть он заботится о пропитании на будущее, и таким образом вот это вот этот страх, эта забота, эта мысль, которая у него на первом месте, она заставляет его нарушать закон. И человек может избавиться от этого страшного призрака, то есть призрак заботы о будущем дне, да? Только если всецело проникнется сознанием, что это первое среди человеческих забот, но мы не говорим там, что у нас есть потребность в дыхании, потому что Всевышний нам обеспечил атмосферу. Но дальше у нас есть потребность кушать. Да? Так вот, Рав Гирш называет это первое из человеческих забот. Забота о материальном существовании лежит не только на нем одном, и даже не в первую очередь на его плечах. Он должен понять, что для этого человек может и должен делать то, что ему положено. а именно то, что ожидает от него Бог. То есть, видите, здесь опять мы возвращаемся к тому, что человек, да, он должен приложить максимальные усилия для того, чтобы иметь пропитание. Но он должен приложить эти усилия в рамках того, что хочет от него Бог. Да? А Бог ему очень ясно объяснил в Торе, что он от него хочет. То есть, если наша цель прилепляться, так сказать, уменьшать расстояние между собой и Всевышним, и выбирать добро, значит, мы не должны выбирать зло. То есть мы не должны выбирать то, что неправильно, то, что является грехом, правда? Потому что это отдаляет от Всевышнего. Значит, мы не должны согласиться на работу в шаббат, потому что Всевышний это от нас не попросил, он нам наоборот это запретил, да? Но мы должны знать, что он позаботится о том, чтобы мы из-за этого не остались без пропитания. Значит, то есть человек должен иметь доверие и уверенность, я еще раз прочитаю, что должен понять, что для пропитания человек может и должен делать то, что ему положено, а именно то, что ожидает от него Бог. И подобно успеху в других своих начинаниях, он должен и эту заботу предоставить Богу, который сделал каждую человеческую душу, каждый дом со всеми голодными домочадцами, большими и малыми. Он сделал объектом своей недремлющей, заботливой любви. Человек должен понять, что вообще говоря, он должен рассматривать свою деятельность, направленную на поддержание его существования, не как право, а как долг. То есть пока человек, теперь вот почему это так важно, потому что пока человек не понимает этих истин, то есть пока не то, что не понимает, знаете, я думаю, что Рав Гирш, если бы писал на иврите, он, наверное, на немецком писал, если бы он писал на иврите, он бы написал глагол «ладаат». То есть «ладаат» — это то, что в нас вошло и стало частью нас самих. Вот в этом смысле понимаю. То есть это уже органически с нами слилось, и мы так делаем естественным образом. То есть пока человек не понимает этих истин, пока он считает, что при своих ограниченных силах он прикован ярму труда, чтобы заработать насущный хлеб, который обеспечит его выживание, выживание тех, кого он любит, его тревога не будет иметь границ. Но сейчас, может быть, даже не в такой степени тревога за выживание. А сейчас другое. Сейчас человек думает, что он должен вкалывать и вкалывать, чтобы улучшать свое там благосостояние, да, чтобы купить квартиру, чтобы обеспечить квартирой семью, чтобы машину, чтобы еду хорошую, полезную. В таком случае забота о пропитании может превратить мир человека в пустыню. Не только когда он и в самом деле находится в диких местах, но и тогда, когда он живет в обществе изобильным материальными благами. То есть именно поэтому Бог поместил евреев в пустыню. Он же мог их вести вообще там возле населенных пунктов, где они могли бы брать еду. Что ему это стоило? Ему ничего это не стоило. Он мог сделать там такой маршрут, что они были бы обеспечены едой. Но он специально их поместил в пустыню, для того, чтобы пустыню, лишенную всего самого необходимого для жизни. И там он заставил их сначала ощутить тревогу из-за отсутствия пищи, ну и воды тоже. Вот это, Ира, то, что ты спрашивала. Это нормально, что они хотели воды, и что они хотели еды, и что они волновались, что у них этого нету. Но И, то есть это было все ситуации, в которой не было никаких видимых перспектив на благополучное существование. И там он заставил их на собственном опыте почувствовать вот эту вот безжалостность, которая может привести человека в тяжкое положение, даже если оно временное. Вот, потому что пока они были рабами, их кормили хозяева. Подобно тому, как кормят рабочий скот и заботятся о нем. А вот оказавшись в пустыне, они уже, так сказать, стали перед проблемой. Так вот, в чем состоит учение Всевышнего? Учение Всевышнего состоит в том, что он хочет, чтобы люди знали, что их жены и дети имеют необходимое пропитание со дня на день. И они довольны этим. Они получают радость от каждого дня. И живут в счастье и в добром расположении. Они довольны тем, что исполняют свой долг. А заботу о завтрашнем дне они оставляют тому, кто подарил им день нынешний и пропитание на нынешний день. И здесь вот эти вот два знаменитых таких высказывания, отсюда изречение великого Раби Элиэзера из Мадиина. Тот, кто создал день, создаст и пищу на этот день. Знаете, это, я слышала это в другом варианте, будет день, будет и пища. Так это вот оказывается именно изречение на нашего мудреца на эту тему. И второе аналогичное, тот, кто имеет достаточно пищи на сегодня, но говорит, что я буду есть завтра, он считается маловерным. То есть считается, что у него не хватает веры. Понимаете? Значит, чему Всевышний хотел научить людей? Он хотел их научить тому, что для удовлетворения своих материальных потребностей нужно что-то делать. Им же этот ман не падал прямо в их этот шатер, понимаете, на стол и не пекся там сам на сковородке. Они должны были выйти, должны были его собрать. И более того, они должны были выполнить законы, связанные с маном. То есть они должны были собрать не больше там, чем надо, на семью. Не должны были собирать на следующий день. На субботу, значит, там по-своему. То есть вот это вот их работа в этом состояла. Но они должны были проникнуться вот этим вот чувством, знаете, доверия ко Всевышнему. Что Всевышний, если он создал человека, который нуждается в пище, и который находится в ситуации, что он не может вот просто так эту пищу получить ниоткуда в пустыне, да, то они должны были спокойно жить, зная, что завтра этот ман тоже выпадет. Знаете, что могло произойти? Они могли провести там эти 40 лет в мучениях каждый день, что вот выпадет завтра ман или не выпадет, да? И все с ума сойти от этого волнения. Ну, то есть жизнь превращается там в муку, да? А можно жить, вот как Рав Гирш пишет, счастливо, получать радость и счастье от вот этого дня. Вот есть у тебя на сегодня еда, и ты знаешь, что Всевышний тебя не оставит завтра. Это не значит, что ты сидишь и ничего не делаешь для этого. Ты сделал то, что необходимо. Значит, а дальше переложи на него эту заботу. И это пример, ну такой явный, наглядный пример того общего закона, как нужно жить. Понимаете? Нельзя погрузиться в волнение и в постоянные заботы о материальном благосостоянии, Ну, пусть даже не стремимся мы к какому-то там стать миллионерами, или, но просто вот думать, что вот мне же надо это, еще надо будет то, и это человека напрягает постоянно в нашем мире, где всего много, так это еще в 100 раз больше напрягает. Я вам скажу, что вот когда я приехала, мы приехали вообще в таком состоянии, что там ни о какой работе мне вообще говорить не о чем было. И, наверное, первые полгода мы жили на эту корзину абсорбции, да? Дети маленькие, свекровь моя больная. А потом вторая половина года уже это было то, что мы вообще ничего не получали. Это вот самое это тяжелое такое время, эти полгода. Так вот, мы жили так, что я совершенно точно вот сегодня знала, что на завтра у меня нет денег, чтобы купить продукты. И вы знаете, я не была тогда верующей, и я понятия не имела обо всех этих законах и ни о чем. Но, может быть, это вот Эрец Исраэль так влияет. Вы знаете, я до сих пор, вот то, что со мной тогда происходило, меня это научило вот на всю мою оставшуюся жизнь. Я почему-то была уверена, что завтра что-то, так сказать, произойдет, что нам будет что кушать. И всегда как-то так и получалось. Понимаете? Как это получалось, я вам даже не могу сказать сейчас. Единственное, что был период, когда меня потеряли из компьютера вот в конце этих в общем, в конце года, когда я уже должна была начинать получать пособие на детей, и меня потеряли из компьютера, и я несколько месяцев вообще ничего не получала. И это было действительно такое время, что Анечка, моя младшая дочка, она на Кикарме Иргов играла на скрипке. Но, знаете, мы же приехали из России перестроечной, где это было, в общем, ну, сплошь и рядом. Она играла на скрипке. И то, что ей там, значит, давали, такое, я потом, а я в сторонке сидела. И то, что ей давали, я брала эти деньги, шла там же в супермаркет и покупала еду. А потом оказалось, что этого нельзя делать. Кто-то, наверное, Миштару вызвал, и они мне, значит, популярно объяснили, что у меня детей заберут, если я такое буду делать. Ну, мы больше не делали. Но мы же не... Значит, как-то, наверное, тогда уже я восстановила это пособие. Мне рассказали, как это сделать. Ну, короче говоря, вот понимаете, это совершенно потрясающее вот это вот чувство, когда ты сделал все, что от тебя зависит, а дальше ты, так сказать, перекладываешь все на Всевышнего. И ни в коем случае не нужно думать, что это в вопросах пропитания, во всех вопросах. Но вот так же, как с тем, что они пошли в море, они должны были пойти, они должны были зайти в него и дойти до такого уже уровня, что дальше им нечем, вода зашла бы в ноздри, и вот тогда Всевышний им помог. Точно так же человек делает то, что от него зависит, а Всевышний знает, что ему надо кушать, одеваться, какие-то потребности иметь, и он ему обеспечивает. Он никуда не ушел, и на этом основывается наш этический монотеизм, что есть ашгаха пратит, он за нами наблюдает, за каждым человеком в отдельности, лично или там через, может быть, наших ангелов, хранителей, но во всяком случае мы не одни. И оставить эти мысли, знаете, о том, что будет, а вдруг что-то, так сказать, прекратится. Вот как смели, когда началась пандемия, да, так смели все с пола. Тогда, я помню, ставили фотографии, как эти пустые полки за границей там стояли и все. Вот такого делать не надо. Ну, хорошо. Мы закончили. если кто-то хочет сказать или спросить, или что-то свое сказать. То...
Знаете, Таня, у меня вопрос по прошедшему материалу. Вот, сколько, вот я прочитал вот недавно в книге, что с Яковом по приглашению Иосифа из Эрец Исраэль вышло 70 человек.
Да.
Остальные евреи, они остались? Вот, что, так сказать, традиция говорит?
Нет, это была вся семья. Это была такая, то, что сейчас называется extended family, расширенная семья. Яков, 12 сыновей, их жены, дети, там, ну, короче, большая семья.
То есть это все. А больше не было, как считается.
Нет, считается, что там не было. То, что вот в Египте осталось, это другое дело.
Да, да, да. В Египте,
да. А там все, нет, все пошли.
Понятно.
Вот даже, все. Даже более того, Шимоне, что эти жены, ну, тоже мы 100% не знаем, но такая традиция, что сыновья переженились на местных девушках. Ну и, естественно, они тоже ушли в Египет, то есть они приняли иудаизм, стали еврейками. Хотя Яков очень к этому плохо относился, и он даже не хотел, он так завещал, чтобы, когда он умрет, чтобы его несли хоронить сыновья, а не внуки. Знаете, к тому времени сыновья уже были... приличного, солидного возраста, то смогли нести внуки. Но он не хотел, чтобы нееврейские внуки несли его. Знаете, он считал их нееврейскими детьми. Ну, потому что от матерей местных. Вот. Да, да, там никакой проблемы, во всяком случае. Я никогда не слышала, не читала.
Спасибо большое. Спасибо.
Вот. Знаете, для нас вот эти принципы, они для нас просто жизненно необходимы, потому что сейчас, особенно сейчас, мы живем уже в очень тяжелое время. Мы все время говорим, что мы ничего не знаем. Мы не знаем даже, что завтра будет, что нам скажут про ситуацию там с пандемией, что нам скажут про политику, что будет с Ираном. Вообще столько всего, мы ничего не знаем. Знаете, и если человек начинает психовать, паниковать, начинает из-за этого, ну, на этом зацикливаться, так он себе просто испортит, с одной стороны, он испортит себе жизнь, а с другой стороны, это отразится на его служении Всевышнему, потому что это обязательно, это уводит его мысли в другое направление. Знаете, говорят, что мы там находимся, где наша мысль. Так вот, это его мысль уведет совсем в другую сторону. А сейчас к Песоху надо готовиться уже. Сейчас уже начинаются уроки для женщин по подготовке к Песоху. Вот. Вот спокойно готовимся к Песоху и не думаем, что там будет на Песах. Еще Пурим перед этим. Вот, и не думаем, что будет на Пурим. Потому что тоже мы ничего не знаем. Сможем мы, как мы сможем. У нас уже вот в нашей общине на Вышеанандской уже мы планы строим, как по Зуму Пурим праздновать. Потому что вы помните, что с чего все началось? Что основное вот это вот распространение вируса, это приписали тому, что люди Пурим праздновали. И было очень, ну, скопление людей, там все были перемешаны. В общем, это первая волна началась после Пурима. Так что, что сейчас будет, неизвестно. Ну и ладно. А мы... готовим там костюмы. Что мы должны делать, то и делаем. И думаем, как Магеллат Эстер читать. Вот это наше, так сказать, то, что мы можем делать. И думаем, как подарки там малоимущим семьям делать, и как делать друзьям подарки и так далее. Есть законы Пурима, значит, думаем о том, чтобы выполнить законы Пурима. А Всевышний там пускай думает, как мы его сможем уже отпраздновать.
Ускоренный процесс течения времени.
Да, что-то
происходит. Аня, а есть какое-то научное объяснение? Потому что действительно со временем что-то происходит, прямо видно.
Но я слышала только одно объяснение, такое очень, знаете, впечатляющее, что если считать, что сейчас уже время, ну, дело идет к тому, что это шестое тысячелетие, как в кавычках, заканчивается, и будет переход в Алам-Аба, так, а там же нету времени. И поэтому само вот это понятие времени, оно как бы истончается. Знаете, время в каком-то смысле исчезает. Не знаю, я другого объяснения не слышала. Это объяснение, конечно, очень сильное. Но я ничего не могу другого сказать.
Ну вот я обратила внимание, что в один отрезок времени, который раньше как бы он растягивался, он вдруг сжимается, и ты успеваешь в эти два часа сделать такое количество вещей, которое раньше занимало, я знаю, полдня.
Да, такое тоже есть, такой эффект. Совершенно верно.
Когда ты куда-то едешь, и ты успеваешь там сделать миллион дел, которые вообще нереально за два часа сделать, тут раз тебе все успеваешь. Все тебе как бы дорожку протоптано. Да, это интересно.
Интересно жить. Так что будем наблюдать.
Да, меняются сегодня не только люди и мышление людей, но и время. А может быть, мозг перестраивается, поэтому идет совсем другое восприятие того же времени.
Тоже может быть.
Да.
Это хорошая мысль, между прочим. Потому что мозг...
Фракции мозга меняются на данном этапе.
Мозгу приходится перестраиваться, потому что
да.
Выжить...
Для того, чтобы выжить, да.
Да, да, потому что иначе выжить невозможно, если как-то не приспосабливаться. Может быть. Вот. Ну вот наблюдать с одной стороны, но с другой стороны не пассивно наблюдать, а все-таки делать то, что положено. А там уже, так сказать, надеяться, что Всевышний это все как-то устроит.